Глава 24. На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему ивняком островку посредине реки. И на том, и на другом берегу стояли городишки. И герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обобрать. Джим сказал герцогу, что он надеется, это не займет много времени. Уж очень ему надоело и трудно лежать по целым дням, связанным в шалаше. Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного. Ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет, и он не связан, так и не поверил бы, что он беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным, и что он придумает какой-нибудь способ обойтись без этого. Голова у него здорово работала, у нашего герцога. Он живо сообразил, как это устроить. Он одел Джима в костюм короля Лира, длинный халат из занавесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса. Потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и уши все сплошь синей краской, такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но только страшнее этого я ничего не видел. Потом герцог взял дощечку и написал на ней: «Бешеный араб, когда в себе, на людей не бросается». И приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил перед шалашом, шагах в 4 от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем лежать связанным по целым дням и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог советовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее. А если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко. Пускай взвоет разика два, как дикий зверь. Небось, тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он, в общем, правильно рассудил. Но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоет. Если бы он еще был просто похож на покойника, а то куда уж, много хуже. Нашим жуликам хотелось опять пустить в ход жирафа. Уж очень прибыльная была штука. Только они побаивались. А вдруг слухи дошли уже и сюда. Больше ничего подходящего им в голову не приходило. И в конце концов герцог сказал, что полежит и подумает 2 часа. Нельзя ли как-нибудь околпачить Арканзасский городок? А король решил заглянуть в городок на другом берегу, без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на провидение, а, по-моему, на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались в прошлый раз. И теперь король сам оделся во все новое, и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем черном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть распоследнего забулдыгу. А теперь, как снимет новую белую шляпу, да раскланяется с такой улыбкой, но будто сам старик Ной, только что вышедший из ковчега. Такой на вид важный, благочестивый и добродетельный. Джим вымыл челнок, и я сел в него с веслом наготове. У берега, чуть пониже мыса, милях в 3 от городка, стоял большой пароход. Он стоял уже 2 часа, грузился. Король и говорит:
«Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сент-Луиса или Цинциннати, или еще из какого-нибудь большого города. Греби к пароходу, Гекельбери. Мы на нем доедем до городка».
Ему не пришлось повторять, чтобы я поехал кататься на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от городка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакого славного, простоватого с виду деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко. Рядом с ним лежали два ковровых саквояжа.
«Поверни-ка челнок к берегу», — сказал король.
Я повернул.
«Куда это вы направляетесь, молодой человек?»
«В Орлеан. Жду парохода».
«Садитесь ко мне»,
— говорит король.
«Погодите минутку. Мой слуга поможет вам внести вещи. Вылезай, помоги джентльмену, Адольфус».
Это, вижу, он мне говорит. Я помог. Потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен. Сказал, что ему просто невмоготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет. И тот ему сказал, что ехал вниз по реке. Нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал:
«Как только я вас увидел, я сразу понял, это верно мистер Уилкс, и запоздал-то он самую малость. И опять-таки думаю, нет, должно быть не он. Зачем бы ему ехать вверх по реке? Вы ведь не он, верно?» «Нет, меня зовут Блоджет. Александр Блоджет. Кажется, мне следует прибавить его преподобие Александр Блоджет. Ведь я смиренный служитель Божий. Но все-таки мне прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишится чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?»
«Да нет, капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит. А вот своего брата Питера он в живых не застанет. Это ему, может быть, и ничего, кто ж его знает. А вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью. Бедняга ни о чем другом говорить не мог последние 3 недели. С детства не видались. А брата Уильяма он и вовсе никогда не видал. Это глухонемого-то. Уильяму всего лет 30-35. Только Питер и Джордж сюда приехали. Джордж был женат. Он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Уильямом. Да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать.